Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью, и оно будет записано специально для PokerStrategy.com. Сегодня в гостях у нас будет не победитель голосования, как, возможно, вы подумали и ожидали, а сегодня у нас будет беседа с тем, кто уже достиг чего-то и немалого в покере. Ну, а кому обратиться, у кого спросить совета, когда тяжело в обучении, в покерном? Конечно же, к Black Member. И сегодня в гостях у нас будет настоящий Black. Человек, сделавший покер своей профессией. Человек, который имеет сказочный ник, напоминающий заклинание из книги о Гарри Поттере. А звучит он так: «Мевезасо». Но в жизни его зовут гораздо проще – Алексей. Кстати, Леша уже здесь, и, в общем-то, я думаю, не терпится ему так же, как и мне, приступить к нашей беседе. Леш, привет.
Привет, привет.
В первую очередь, конечно, хочется узнать, насколько продуктивной окажется наша беседа, и поэтому я тебя хочу спросить, а ты своими покерными знаниями, нажитым, так сказать, опытом, склонен делиться с окружающими?
Склонен. Ну и вообще, я хочу сказать, что я не разделяю общего мнения. Ну, о том, что делиться не надо. Поэтому, да, я обсуждаю, анализирую и так далее.
Это очень хорошо, это значит много интересного, надеюсь, узнаем. Ну, для начала, чтобы, так сказать, познакомиться получше, расскажи о своем покерном настоящем, чем живешь, где, что играешь.
Ну, играю я NL1000 на патч-покере. Вот, играю уже, ну, достаточно давно. NL400 и выше играю больше года. Периодически сползаю вниз. Вот, ну и живу на это же.
Ну, то есть покер уже стал твоей профессией, получается?
Ну, года уже 3, наверное. То есть практически от самого начала, как я им стал заниматься, он был профессией.
И как так получилось? Давайте перевернемся на 3, я так полагаю, даже больше года назад. Расскажи, как ты вообще познакомился с покером?
Ну, я был киберспортсменом, я играл в Warcraft 3. Вот, и на тот момент у меня были сложные семейные обстоятельства, и мне надо было искать место, где жить. А зарплаты, ну, киберспортивной, мне не хватало, чтобы снимать квартиру. Вот, поэтому искал все возможные варианты, ну, для решения моей маленькой проблемы. Ну, а так как уже довольно много знакомых мне игроков играли в покер, то вот я решил заниматься именно им. Ну, и почти сразу у меня стало получаться.
Вот этот момент самый интересный. Как вот прорваться через микролимиты? Как устоять и не быть выброшенным на берег? Вот как тебе это удалось? За счет чего, как ты сам думаешь?
Ну, тут ответ на самом деле элементарный. Вообще до нельзя. И в принципе все, кому задают вопрос, ну, практически известные игроки, отвечают одинаково, что надо просто играть. То есть не опускать руки, играть. Ну, желательно еще при этом какие-то вопросы себя задавать, там, ну, там, почему я 3 месяца минус играю и так далее. Но основное – это просто играть. Вот, все остальное приходит со временем.
Ну, ты знаешь, очень многие люди играют, и что-то у них ничего не получается. Вот, а у других, вот, я хорошим примером как раз ты являешься, как-то все складывается. Видимо, все-таки не так все просто, есть еще какие-то подводные камни. Давай все-таки поподробнее обсудим начало твоей покерной карьеры. Во-первых, расскажи о судьбе стартового полтинника.
Ну, по-моему, я его не залил. С большой очень вероятностью. Учитывая, что свои деньги я ни разу не депозитил, ну, которые были именно мои, не покерные. Вот. Но конкретно его, судьбу первого я уже не помню. Ну, вполне возможно, что сам полтинник я залил, но там, допустим, пришел рэкбэк, и с него я там поднялся. Как-то так. Вот. Но своих денег я не депозитил.
Хорошо, ну вот ты зарегистрировался в каком-то покер-руме. На покер-стрейтеже, кстати, ты сразу зарегистрировался? Или...
Да, да, сразу. Я как бы знал, что существует школа, которая обучает. Вот, я сразу зарегистрировался на покер-стрейтеже, открыл раздел статей. Там. Ну и как бы, там я не помню, в принципе, вроде еще до бронза там видно какие-то начальные статьи. То есть я сразу порылся в них в поисках халявы и решил, что буду СНГшки играть. Ну вот. И пошло все.
Так, ну вот все-таки определиться с дисциплиной тоже не всегда просто. Почему СНГшки?
А потому что они выглядели как самые лудоманские. То есть, ну, я, естественно, уже тогда оценивал, где соперники могут быть послабее. Потому что понятно, что если кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Вот, а СМГшка — это такая вещь, ну, которая, в принципе, всем понятна. Кто там игровой автомат играет или тому подобные вещи. Вот, поэтому решил, что число таких лудоманов в них будет повыше из-за азартной составляющей.
А, ну и как примерно проходил твой рост по лимитам? С какой скоростью?
Ну, СМГшки я играл, наверное, месяца два. Вот. Спустя где-то две недели я перешел СМГшки там на 180 человек, на 90 такие были. Вот, ну и в сумме два месяца где-то отыграл, банкролл рос. Потом решил, что рациональнее, конечно, играть, потому что в СНГшку все-таки достаточно тяжело стабильно подниматься. У меня там как раз откат в итоге начался. Вот, ну и думая о перспективе, я решил, что лучше играть, конечно. Также открыл раздел статей на Poker Strategy, стал искать, где все дело это похалявнее, и стал играть по SSS в итоге.
Ну, а, кстати, как отнеслись окружающие, близкие, там, родственники и семья к твоему такому выбору?
Ну, я достаточно долго это все дело скрывал. Ну, не то, что скрывал, но не делился ни с кем никакими подробностями. Поэтому никак не отнеслись. Ну, а потом уже перед фактом стояли, что я играю.
Ну, конечно, я тебе не буду задавать самый неприличный вопрос, который я никогда никому и не задаю.
Ну, можешь задать.
Ну, я его так...
Ты заинтриговал прямо.
Ну, я его никогда никому не задавал и не буду, потому что я считаю себя интеллигентным человеком. Поэтому я его завуалирую, спрошу. Вот скажи, на уровне, в общем, на среднем уровне как бы жителей города Сыктывкар, твоя покерная зарплата плата как бы является высокой, средней там, или низкой, как ты оцениваешь?
Ну, тут важный момент. На текущий момент или если в среднем за все время игры считать?
Ну, и так, и так.
Ну, если считать, ну, естественно, в обоих случаях она выше средней, вот, но если считать на все время карьеры, то, в принципе, она, ну, не такая значительная, как может показаться. Если считать последний месяц, то да, она очень значительная. То есть, скорее всего, я там вхожу, там, в сотый процент по заработкам, ну, по Сыктывкару.
Понятно. А что же случилось в последние месяцы? У тебя вот такая пруха пошла, просто везение, или что это? Или ты начитался умных книжек каких-то, или осознал наконец-то самую главную покерную загадку какую-то разгадал, и теперь вот тебя уже не удержать?
Ну, как сказать? Ну, в принципе, банкролл мой шел все время как бы по синусоиде. Да, только синусоида, ну, не, шла как бы нестандартно, как по оси там X, а она как бы вверх все время поднималась. То есть я поднимался, опускался, но в целом у меня банкрот потихоньку рос. Вот, ну, вот в момент максимальных пиков. Поэтому постепенно повышались лимиты, на которых я все больше и больше времени проводил на более высоких лимитах. Ну и в силу повышения лимитов, ну, вот в итоге получилось, что зарплата стала приличной.
И сколько же времени тебе приходится тратить на сегодня конкретно на игру для того, чтобы себе эту зарплату обеспечивать?
Ну, я играю почти все свободное время.
То есть, если не спишь, ты играешь?
Ну, практически, да. Ну, еще там я ем, книжки иногда читаю, иногда прогуляться выхожу. Ну, да, то есть, это, ну, больше 8 часов, наверное, в сутки.
Скажи, тобой движет исключительно жадность, что ты вот так вот на алтарь покера кладешь все свободное время, или еще какие-то причины есть?
Ну, жадность, наверное, тоже есть. Просто она как бы в роли такого скрытого стимула выступает. А основная причина – это скорее спортивный азарт. То есть я потратил на покер уже очень много времени, ну, и мне хочется чего-то добиться по-настоящему. Ну, а не просто зарабатывать деньги. Потому что покерные умения, они, в принципе, они, ну, в жизни никак не пригодятся. Там понимание, кого как трибетнуть, с каким спектром, ну, и против кого выкинуть, ну, в жизни они никак не будут полезны. Поэтому мне хочется в покере чего-то добиться более серьезного.
Вот тут мы подходим к очень интересной теме, которую ты, собственно, сам уже начал раскрывать. Это твои покерные планы на будущее. Вот ты не мог бы подробнее рассказать, чего бы ты хотел достичь в покере в ближайшее время, скажем, ну, в ближайшие там полгода, год, может быть, и какие, может быть, покерные мечты ты лелеешь в глубине души?
Ну, в ближайшие, скажем, пару лет я надеюсь, что я все-таки закреплюсь на максимальных лимитах онлайн, которые есть. Вот, и буду их играть. Ну и в долгосрочных планах у меня тоже в покер есть играть. То есть я думаю, я в 30-40 лет, скорее всего, буду играть. Просто вопрос, ну, как много. Вот. Ну и, конечно, хочется выиграть какой-нибудь браслет интересный, чтобы было что показать потомкам.
Ну, в том, что ты поднимешься по лимитам и будешь подниматься дальше, я думаю, ни у кого сомнений не вызывает. А вот
все... Кроме меня.
Ну, это тоже хорошо, потому что быть уверенным на 100% ни в чем нельзя, наверное. Вот всегда стоит как-то задавать вопросы самому себе. Вот, иначе можно, конечно, попасть в неприятную ситуацию. Кто самый крутой покерист с твоей точки зрения? Вот опиши мне этого человека. Может быть, даже он есть такой и живой, и он тебе известен. А может быть, какой-то собирательный образ можешь мне описать?
Безусловно. Ну, как бы тут ответ очень очевиден. Естественно, это Филайви. Вот. То есть у него и по поведению, и потому что он играет, и как он играет, он является вот идеалом покерного игрока.
Ну, как ты думаешь, сколько он тратит времени на покер?
В свое время читал интервью с ним, и, по-моему, даже не в одном это было. Он писал, что тоже он там практически все время тратит. То есть он, даже когда не играет, он думает о нем.
Ну, то есть тебя привлекают медийно известные персонажи покерные?
Нет, совершенно не привлекают. Но Филайви, он скорее исключение.
Ну, ты периодически смотришь трансляции, которые по телевизору показывают?
Нет. Ну, новости читаю. То есть почти на всех порталах, которые есть, я зарегистрирован. И вот везде читаю новости.
Стремишься ли ты к тому, чтобы все-таки сократить время игры в покер, или он тебе настолько нравится и вызывает у тебя такой азарт, и ты действительно как бы получаешь кайф от игры, что, в общем-то, ты себе цели такой не ставишь, чтобы меньше играть, и, ну, при этом там, не меньше зарабатывать?
Ну, в моем случае столько играть скорее необходимость по причине отсутствия некоторых талантов определенных, которые есть у части регуляров сильных, вот, у меня они, судя по всему, отсутствуют. И когда я начинаю балансировать как-то реальную жизнь с покером, то есть, допустим, несколько дней не играю, вот, или играю мало, а как-то себя развлекаю и так далее, то, ну, сразу у меня налицо резкое падение результатов появляется. Поэтому то, что я играю много, это скорее необходимость и бесперерывно.
Ну, вот то, что тебе все-таки удалось подняться до таких, в общем-то, высоких лимитов, наверное, говорит о том, что ты не просто много играл, а еще, наверное, естественно, занимался обучением. Вот скажи, из чего состояло твое обучение, чем ты занимался конкретно? Потому что обучаться можно по-разному. Есть видео, есть статьи, да, но мы все об этом знаем. Вот что тебе больше всего помогло в момент становления тебя как покерного игрока?
Ну, сначала, безусловно, мне помогали статьи и видео, в которых я частенько слышал мысли, которые так мне в голову не приходили непосредственно во время игры. Ну и надо понимать, что когда ты сам играешь, вот на небольшой выборке, взгляды на игру, которые у тебя появляются, они не факт, что правильные будут, но в голове они закрепляются. Вот, а если смотреть при этом видео, где тренер там свой опыт, допустим, там годичный, двухгодичный озвучивает, то вполне возможно, что мысли у тебя как раз правильно будут закрепляться в голове. Вот, поэтому в начале карьеры, безусловно, надо что-то смотреть, обучающее или читать. А потом, ну, я периодически у себя сессии просматриваю, анализирую. То есть основная моя работа заключается именно в этом. Ну, и также я соперников там смотрю и там прикидываю, как они играют.
А, то есть на сегодняшний день твое обучение свелось исключительно к анализу собственных сессий?
Своей игры и игры соперников. Как правило, да, на основе моей собственной хан-хистори.
То есть уже никаких учебных материалов ты, видимо, не используешь?
Материалы, которые есть, я не уверен, что по уровню они будут подходящие. Вот именно если учитывать тенденции игры на НЛК. Вот, поэтому, да, никаких учебных материалов я по этой причине не использую.
Ну, а ты не занимаешься тренерской деятельностью?
Нет.
А просто тебе это не близко, не интересно? Или в чем причина?
Ну, мне это близко и интересно, просто я не считаю это перспективным. То есть я хочу заниматься тренерской деятельностью, но я не вижу в этом перспективы. Потому что, допустим, если, ну, обучать только ради денег, это достаточно тупо. Потому что, в принципе, никакая, ну, моя зарплата как тренера мой часовой доход не перекроет. Ну, если зарплату реально брать. Вот. А с точки зрения результата, то есть продвижения ученика вверх, ну, до своего уровня, там, если из 100 человек я одного смогу поднять, то это будет неплохо. А, ну, как бы выхлоп получается очень низкий. Поэтому я этим пока не занимаюсь.
Ну, давай с тобой обсудим такую неприятную вещь, как даунсвинг или даунстрики, по-разному называются. Случались ли они у тебя? Это первая часть вопроса.
Ну, по-моему, они у меня не заканчивались.
Ну, как ты думаешь, что это вообще такое? Откуда они берутся? Это просто плохая игра? Или это какие-то происки ГСЧ?
Не, ну там два момента всегда возникают. Первый момент — это то, что, ну, естественно, как, ну, дисперсии памяти нету. Вот, поэтому естественно, что периодически, ну, тебя будут на землю карты сами опускать. То есть неважно, как хорошо ты играешь, если тебя сдают ужасно. Второй момент заключается в том, что какой-то, ну, значимый промежуток времени тебя плохо сдают, то ты теряешь нить игры и реагировать, соответственно, начинаешь неадекватно. То есть у тебя винрейт, к примеру, изначально там 5 ББ на 100 или 10 ББ на 100. Вот. Небольшой такой даунстрик, 1000 на 50 ток. И твой винрейт фактически может легко в минус уйти. Да? А когда у тебя винрейт в минусе, соответственно, у тебя даунстрик, ну, нет тенденции к выходу из него. Вот. Поэтому можно там месяцами играть в минус из-за этого. Из-за этих двух моментов.
Ну и что ты предпринимаешь для того, чтобы из этого пике выйти?
Ну, в принципе, ничего. Просто играю. То есть я накатываю приличную дистанцию за месяц. Вот. Ну, на больших дистанциях, ну, как бы я считаю, что у меня даунстрик не заканчивается никогда. В основном по причине того, что у меня на больших промежутках недодача накапливается и накапливается. Но на реально большой дистанции она, в принципе, незначительную долю составляет. Вот. Выйти из даунстрика никак нельзя. То есть, ну, как бы есть какие-то способы, там, не играть какое-то время. Ну, не играть в тильте. И так далее, но не факт.
Скажи, когда ты получил статус Blackmander?
Ну, где-то месяца 2 назад.
Ну, это было следствием просто большого количества игры, или ты реально стремился к этому статусу?
Ну, до этого я играл на PokerStars, где я не был привязан к PokerStrategy. Если бы я был привязан к PokerStrategy, я думаю, я бы Blackmember набил, ну, наверное, месяцев за 5 с того момента, как я вообще играть начал в покер. Вот. Но из-за того, что очень долго не играл, то есть я на пати-покере фактически в этом году начал более-менее плотно играть. Ну, туда я стремился, в принципе. То есть один из мотивов моей игры именно на пати-покер было то, что я хотел все-таки набить Blackmember в итоге. Ну и плюс всякие там бонусы, геймстоуны и так далее.
Ну, а ты собираешься воспользоваться опциями, которые прилагаются к этому почетному званию?
Да, когда-нибудь съезжу куда-нибудь, где поинтереснее будет.
Ну, то есть ты еще не успел, ты не съездил там, вот ты мог...
Я пока еще не ездил. Ага. Ну, и в ближайшее время, скорее всего, не поеду.
То есть ты сейчас сконцентрирован на игре или еще какие-то причины?
Ну, основная причина, да, то, что на NL 1К я очень, ну, не то, что неуверенно чувствую, но игра у меня идет очень тяжело. И я в таком состоянии просто боюсь куда-то ездить, чтобы, вернувшись, ну, вообще нить игры не потерять. Вот. Ну и плюс, на пати-покере я являюсь одним из тех, кто столы стартует. Да, то есть, получается, фактически я все время регулярные столы играю. Вот. И как бы какое-то время вот проведя вне этой динамики, вернувшись, можно, ну, в очень большую просадку попасть, если делать то же самое. А фишей, ну, наблюдается явно критический недостаток. Плюс люди, которые тоже столы стартуют, они как бы играют уже достаточно далеко, достаточно давно, все такие люди известные. Ну, это тяжелое очень занятие. Поэтому я просто боюсь.
Ну, в общем, логично. Но, с другой стороны, как известно, покеристы народ такой, что перемещаться вполне могут безболезненно по всему миру и не отходя, так сказать, от станка.
Вот, ну, тебя... это да, безусловно.
У тебя не возникало таких идей, вот переместиться, может быть, в какие-то более комфортные климатические условия и там продолжить с ноутбуком свою карьеру покерную?
У меня возникали идеи переехать жить куда-нибудь. Вот. Но до практики дело пока не дошло, и вполне возможно, что никогда и не дойдет.
Почему?
Ну, не знаю. Есть такое слово «родина». Пафосно звучит, но, может, в этом дело. Иначе я объяснить никак не могу. Но, как бы, скорее всего, я жить буду в России.
Ну, то есть это какие-то такие патриотические чувства в тебе все-таки встроены?
Ну, только если тонкие. То есть сознательно, как бы, я это объяснить не могу. Но что-то такое чувствую, да. Но не знаю, что будет в будущем. Не могу сказать, может, и уеду.
Ну, а вот если уедешь, то куда? Вот есть какие-то места на земном шаре, которые тебя привлекают больше, чем другие?
В США вроде неплохо жить. Где-нибудь в маленьком городке. Но там игра онлайн запрещена. Вот, так что из альтернатив, видимо, какие-то острова остаются, где тепло и народу поменьше.
А скажи, вообще, насколько покер изменил твою жизнь и вот круг общения? То есть у тебя много ли людей, с которыми ты общаешься из мира покера? Много ли появилось друзей из мира покера? И остались ли друзья из офлайн жизни, не имеющих отношения к покеру? Или как бы все на 180 градусов перевернулось, и ты весь в покере теперь?
Ну, я весь в покере, но не могу сказать, что как-то на мою жизнь это сильно повлияло. То есть... Ну, друзей, во-первых, покерных у меня не появилось. Знакомых, да, появилось какое-то количество. Вот. А те друзья, которые не покерные были, в принципе, и сейчас общаюсь так же. То есть, ну, покер на это никак не повлиял.
Скажи, а в
Сыктывкаре... Ну, со знакомыми, может, поменьше стал общаться. Потому что занят обычно.
А вот в Сыктывкаре, кстати, есть покерное сообщество какое-то?
Естественно.
Ну, то есть, вполне развитое, да? Ты уже знаешь каких-то людей.
Ну, есть, да. Сообщество есть.
Вот ты сказал, что, в общем-то, не отказался бы выиграть какой-нибудь браслетик симпатичный. А вообще в офлайн-покере ты свои силы уже успел попробовать? Хоть в каком-то?
Да, играл у нас. Успешно играл, естественно.
Ну и как тебе вообще атмосфера, царящая за офлайн-столами, и сам процесс игровой, если его сравнивать с онлайн-покером? Какие самые главные отличия с твоей точки зрения?
Ну, конкретно в Сыктывкаре у нас все неплохо. То есть и люди неплохие, и общение неплохое, и игра неплохая. Вот. Но разок я в Москве поиграл в покерном клубе, и там, соответственно, ощущения у меня были противоположные совсем. И я вот боюсь, что эту тему развивать будет не политкорректно, мягко говоря. Ощущения резко негативные.
Да нет уж, давай уж разовьем, так сказать, предупредим людей, чтобы не шли твоими стопами.
Ну, вот в Москве, допустим, играть в покерных клубах я смысла никакого не вижу. То есть там нет никаких гарантий, что все честно, это во-первых. Во-вторых, нет никаких гарантий, что как бы что после игры у вас каких-то сложностей не будет. Вот. И третий момент, то, что люди, которые там играют, они не самые лучшие. Из тех, кого я видел, то есть, по сути, там, криминал играет, грубо говоря, да, и часть из него еще и русские. И все это дело настолько неприятно. И убого, что желания играть у меня не было никакого. Хотя, допустим, у нас в городе все очень приятно и комфортно, и уют.
Ну, а вообще, как ты думаешь, насколько онлайн игроку тяжело перестроиться на офлайн игру?
Ну, зависит от того, насколько сильно он играет. Если сильно играет, общение сложно. То есть там постройка за день, за два дня делается элементарно. Если он играет плохо, то есть, человек от чего плохо играет? От того, что он на поводу каких-то слабостей идет своих. То есть, к примеру, ему лень разбирать свою сессию, он ее не разбирает. Вот. Ну, из-за этого игра у него не улучшается. Ну, или, к примеру, там его требетят много, ему обидно, он там начинает залезать с плохими руками. То есть, тоже идет на поводу слабости. Вот человек, если, соответственно, идет на поводу своих слабостей, играет от этого слабо, то, конечно, подстройка для игры офлайн у него будет сложная очень. Не факт, что он сможет перестроиться. Если человек играет хорошо, то он перестроится легко. Потому что надо сидеть терпеливо, рук ждать.
Ну, а сложно ли скрыть свои эмоции вот тебе лично, когда, то есть не показывать лицом, какие карты тебе пришли?
Ну, первые разы, конечно, довольно сложно. То есть, у тебя прямо прибивает иногда на разные эмоции. Потом очень легко. Потом привыкаешь играть, как бы спокойно разговариваешь, ведешь себя нормально, естественно. То есть достаточно несложно.
Давай сейчас такую небольшую маленькую рубрику сделаем, которую мы назовем «Советы начинающим». Вот представь, что есть игроки, которые совсем недавно зарегистрировались на Poker Strategy, и вот они зашли на главную страничку, увидели анонс с интервью с тобой, и у тебя сейчас есть возможность посоветовать что-то этим людям для того, чтобы они свой стартовый капитал, во-первых, не залили, ну и, во-вторых, как-то продвинулись в покере, сделали нечто похожее на то, что сделал ты.
Ну, пишите на бумажке цель свою. Допустим, начали вы, скажем, в октябре играть, ставите цель там к концу ноября не проиграть банкролл. Ну, играйте по банкроллу, по требованиям банкролл менеджмента. Вот. Играть надо много. После игры желательно разбирать свои хотя бы крупные банки. Искать ошибки, смотреть надо видео. Вот. Посмотрев видео, надо обдумывать, что там тренер сказал, насколько это применимо. в условиях текущего лимита. Ну, вот как-то так. Ну, если вкратце это все, то два основных вот положения есть, которые необходимо любому начинающему игроку понимать. То есть, ну, не проигрывая своих денег, играть не получится никогда. Это первый момент. И второй момент, то, что играть необходимо много и как бы терпеливо. Ну, не жалуясь на судьбу. Судьба, она ко всем одинаково в итоге относится. У человека, который выиграл $1 миллион, у него стрейки, скорее всего, ну, в кэше, стрейки были такие же, как у тебя. Ему также давали королей в тузов, также давали сет и так далее. Но он выиграл $1 миллион, а ты сидишь там на микролимитах и не можешь побить. Вот. То есть судьба ко всем одинаково относится. Все зависит лишь от тебя. И чтобы чего-то добиться, надо много играть, ну, и работать над своей игрой, то есть думать. Вот как-то так.
А вот если вот не получается, так вот поставил ты себе цель, отыграл 2 месяца и банкрот залил, что, бросать покер?
Ну, вопрос тут сложный очень. В принципе, я думаю, что для того, чтобы зарабатывать покером, способности любого здорового человека, ну, я имею в виду психически здорового, достаточно. Вот. Ну, практически любой человек может играть в покер для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Вопрос лишь в отношении. Если отношение будет правильное, то, я думаю, ну, не будет ситуации, когда банкрот будет залит. Вот, и проблема эта не возникнет.
А нужно ли формировать у себя какое-то особое отношение к деньгам? Потому что особенно на крупных лимитах, вот так посмотришь, там $1000 разлетаются вправо и влево, а это для многих, ну, очень внушительные суммы, вот так вот если подумать. А вот ты как воспринимаешь эти цифры, которые у тебя в банкроле нарисованы?
А, ну там, в общем, все очень просто. Себе специально развивать ничего не надо, потому что в процессе подъема по лимитам это чувство разовьется само собой. Ну, из-за того, что подъем, естественно, плавный получается. Вот. Плюс человек, пока поднимется с низких лимитов до высоких, скорее всего, ну, он, ну, с большой вероятностью, там, 1500 раздач он собирает. Вот за эти 500 тысяч, как бы из-за плавного перехода, у него это ощущение, ну, того, что деньги большие, оно пропадет в игре именно. Когда ты не играешь, ты, естественно, понимаешь, там, что у тебя банкрот, к примеру, там, $50 тысяч, это $1.5 миллиона, то есть деньги большие. А конкретно в игре, когда у тебя там ты для блефа $600 ставишь, 700, ты не совсем воспринимаешь именно вот как эти деньги, как рубли. Ты воспринимаешь их больше как фишки. Именно из-за того, что в процессе подъема ты вот прошел все эти лимиты и постепенно нужное отношение сформируется само.
А, ну вот для того, чтобы подниматься так целеустремленно по лимитам, как делаешь это ты, нужно все-таки какую-то, видимо, мотивацию иметь внутреннюю. Вот что тобой все-таки движет, что позволяет тебе так ответственно, серьезно и, ну, полномерно вот, заниматься покером, столько на это время тратить? У тебя, может быть, есть какие-то материальные цели, которых ты хочешь достичь, конкретно там яхту купить или, может быть, особняк где-нибудь в Америке?
Нет, ну, естественно, конкретных, ну, не, вернее, не естественно, но целей конкретных нет. Вот, а, ну, то есть это покер я воспринимаю как простейший способ чего-то добиться в материальном плане, быть полностью обеспеченным. Способа лучше нет и не будет. Ну, естественно, я не беру способа, то есть речь идет только о способе, которого ты сам можешь достичь. Когда у тебя богатые родители, это одно, но самому вот через покер проще всего сейчас пробиться. Ну, и ближайшие там несколько лет, скорее всего. Вот, поэтому это необходимость. Достичь просто материального благополучия, которое позволяет жить комфортно.
А, ну, вот многие утверждают, что раньше поле все-таки послабже было. А ты как считаешь, сейчас сложнее пробиться через микролимиты?
Ну, сложнее, безусловно. Вот, но раньше поле было не настолько слабее, как это принято считать. То есть почти любой игрок, даже очень талантливый, который доходил до каких-то лимитов определенных, он тоже испытывал сложности. Ну и множество людей также испытывали сложности на микролимитах. То есть да, поле стало сложнее, но нельзя сказать, что теперь усилия совсем неимоверные. Просто чуть больше усилий надо.
Ну вот ты только что произнес словосочетание «талантливый игрок». А что это такое? В чем заключается покерный талант?
А, ну тут тоже все просто. Покерный талант – это человек, который просто играет, и вот в процессе этой игры у него уровень игры растет. Делать ему больше ничего не надо.
Это ты сейчас о себе?
Нет, естественно. Ну, я как бы, я уже говорил до этого, что особых талантов у меня нет. Ну, именно вот покерных, которые необходимы. То есть у меня все с трудом, с большим идет. Если говорить об игроках с форума, то вот, безусловно, ну, как бы многие знают о моем отношении, есть игрок Ашпил на покерном форуме, вот, он как бы пример именно талантливого человека. За все время он играл дистанцию, скажем, 10 раз меньше, чем я наиграл. Вот. Ну и при этом у него винрейт просто несопоставимый с моим, то есть значительно выше у него. Ну и как бы он играет так, как я не играю никогда. Угу. Вот пример человека талантливого.
А как ты думаешь, можно каким-то тестом, каким-то способом выявить наличие покерного таланта еще до того, как человек уже начнет активно играть? Вот как-то еще на берегу сразу понять, что вот, да, мне не светит, наверное, в покере ничего, и лучше времени не буду на это тратить вообще.
Ну, я уже говорил об этом, что любой нормальный человек в состоянии играть в покер, ну, если не в плюс, то хотя бы на рэкбэк жить. Вот. Насчет теста, я думаю, скорее всего, такого теста нет и не будет.
Скажи, а кроме покера, еще есть у тебя в жизни какие-то, может быть, увлечения или хобби? Что-то, чем ты иногда занимаешься с удовольствием?
Ну, естественно, увлечения есть. Было бы странно, если бы не было. Но говорить о них я не хочу.
Окей, расскажи, а если так помечтать, вот где ты себя видишь через какое-то время, ну, скажем, через 5 лет? Вот место, ситуация, может быть, что вокруг? Ну, так, пофантазировать, если...
Ну, я давно мечтаю все-таки жениться, наконец, потому что я не молодею, годы идут, мне сейчас 24 года, ну, то есть, как бы желательно, чтобы разрыв с детьми не очень большой был в возрасте, чтобы я там что-то понимал, потом, вот, поэтому надеюсь, что в окружении семьи буду через 5 лет.
Вот касательно, кстати, банкролл менеджмента, ты вообще всегда этому правилу следовал? Или бывало, что тебя заносило куда-то там на более высокие лимиты?
За все время, ну, как бы по-настоящему, то есть, вот именно, что, к примеру, у меня там 5 стеков, и я пошел на какой-то лимит, у меня не было ни разу. Или что в тильте я иду на лимиты выше отыгрываться. Такого тоже за всю карьеру не было ни разу. Единственное, что вот сам банкролл менеджмент у меня достаточно такой... Ну, рискованный, что ли, или как-то так сказать. То есть я, допустим, лимиты DNL 100, 10 стеков на лимит, я считал вполне вот приемлемым. Но, естественно, я там, проиграв в 2-3 стека, я сразу спускался ниже. Как так? Вот из-за этого у меня там пару раз были определенные сложности. Когда банкролл там совсем до смешных цифр падал. Ну, и лимиты выше там тоже у меня недопустимо маленький банкролл был, когда я играл. То есть я не совсем банкролл нет.
Ну, а вот, кстати, психологически как ты справляешься вот с этими ситуациями, там, когда серьезно какие-то заливы происходят или затяжные даунсвинги?
Ну, как, тяжело все. Ждешь, когда наконец отпустят, играешь, тебя не отпускают. Ты ждешь. Ну, потом отпускают. Потом за 2 дня выигрываешь то, что проиграл там за месяц.
То есть ты просто, стиснув зубы, работаешь и там ничего не ломаешь, не крушишь, никого не убиваешь.
Ну, когда много, вот как бы я просто играю достаточно много. Так много, как я, играет очень мало человек. Когда ты играешь на самом деле много, то этой проблемы, в принципе, нету, потому что для тебя это привычная рутина. Ну, вот сам процесс, что ты там сколько-то отыграл, и что при этом там ты проигрываешь какой-то промежуток времени. Поэтому я отношусь достаточно спокойно, я просто играю. Ну и потом всегда отпускают в итоге.
Ну, поскольку ты играешь, как ты сам говоришь, много, то интересно узнать, а сколько ты столов одновременно играешь?
А по-разному. Низкие лимиты, я столов 18 обычно играл. Ну, до 18. Вот, сейчас лимиты повыше играю, у меня просто игры столько не собирается. Поэтому я где-то столов 12-14 играю. Вот, ну так, конечно, 18 желательно.
Как ты думаешь, есть ли какая-то сложность в увеличении... Количество столов при мультитейблинге вот, для людей, которые вот только там, ну, развиваются в покере. То есть у тебя какие-то сложности возникали с этим?
Ну, я просто грамотно все делал. Сложности обычно возникают, когда человек играет 4 стола сначала, потом он там смотрит видео, тренер говорит, что играет 8. Он думает, дай-ка 8 поиграю. Соответственно, 8 столов он ничего не успевает, что-то там проигрывает, ничего у него не получается, и он негативно относится к мультитейблингу. Или, допустим, он играет 6 столов, а потом решает там 10 попробовать или 12. Ну вот так, естественно, сложности возникают. Ну и совсем другое дело, когда ты играл, начинал, к примеру, с 4 столов, вот, потом там месяц ты поиграл на 4, потом ты неделю играешь на 5 столах. Вот. Следующую неделю ты играешь на 6 столах. Ну вот, и как бы вот таким образом можно, ну, столов, я думаю, 12 можно легко добиться того, что будут они у тебя оптимально играться. Ну, близко к оптимальному. Когда вот так играть, сложностей никаких не будет. Ни у кого.
Бэкинг. Не хотел бы кого-нибудь, может быть, побэкать? Может быть, это тоже способ заработка денег, менее затратный по времени и, может быть, тоже прибыльный?
Бэкать сам я смысла никого не вижу, потому что, ну, это достаточно занятие такое дисперсионное, и ожидание будет у тебя очень маленькое, когда ты кого-то бэкаешь. То есть необходимо найти человека, который с гарантией будет играть плюс. Такой человек, ну вот именно с гарантией никак не найти, придется все равно рисковать. И риски при этом я считаю достаточно неоправданными. Вот. А сам я бы поиграл, чтобы, ну, это бэкеры за меня платили, потому что, допустим, я кэш-игрок, ну, турниры я тоже периодами играю. На все дистанции у меня турниры, по-моему, в ноль примерно. Турниры я дорогие играю, там по $200 и выше. Вот. То есть, допустим, когда был в СОП прошедший, там было несколько турниров, которые мне, в принципе, играть было совсем не по банкролу, ну, которые я хотел сыграть, я, естественно, их сыграл, вот, но в процессе игры у меня такое ощущение было, ну, неудобство, потому что они дорогие, там, по $500, по $1000 и так далее. Вот, допустим, на такие турниры я бы с удовольствием долю продавал. Но, опять же, повторюсь, что как бы для бэкеров, которые, ну, вот, за тебя деньги платят, это все дело достаточно невыгодно получается. Именно по вот ожиданию. Бэкеры есть плюсовые, конечно. Которые с помощью там спрятанного было, конечно.
Не было ли у тебя такого случая, что ты кого-то заразил покером, и вот этот человек сейчас играет?
Ну, с микролимитов он не поднялся. Вот один человек... Он как бы играет до сих пор, то есть он больше 2 лет уже играет, но вот он на микролимитах сидит. Вот. И еще есть несколько человек, которые не играли вообще, стали играть тоже онлайн. Один играл турниры, дошел там почти до максимальных возможных турниров, но в итоге как-то он все залил и не знаю, в общем, что он сейчас играет, но у него тяжело было. У него там характер, видимо, не позволял, то есть у него были такие лудоманские черточки в характере. Ну, что он, когда вот проигрывал, он не мог остановиться, он хотел отыграться все время. Даже когда он из-за тильта играл уже минусово. Ну, при этом, как бы, банкролл у него периодически бывал значительно выше, чем мой, но в итоге он все проиграл. Почти. Вот. Ну, естественно, всех друзей, то есть, кто знает, кто, что я играю, я тоже всех заразил, они все играть стали, ну, не в онлайне, а так. Периодически мы собираемся.
То есть какая-то особенность психическая у человека должна присутствовать, вот, чтобы не лудоманить и не быть склонным к тильту. Кстати, у тебя с тильтом как?
Я периодически тильтую. Ну, думаю, где-то раз в 3 сессии я часть сессии в тильте отыгрываю. Но у меня он не в страшных формах. То есть ну, у большинства людей проблема в том, что у них тильт выражается в том, что у них качество игры падает там, ну, до недопустимо низкого. У меня в тильте, конечно, качество игры падает, но не настолько сильно, чтобы я минусовую стал катать.
Профессионализм не пропьешь. То есть какие-то наигранные ситуации, я думаю, тебя же должны на автомате выскакивать.
Ну, в тильт, как бы, он тебя заставляет, наоборот, принимать нестандартные решения. Вот, просто у меня эти нестандартные решения, они сами по себе не минусовые. То есть какие-то там необычные линии я начинаю играть. Иногда чуть-чуть агрессивнее играю, чуть-чуть пассивнее. Ну вот, как бы отклонение от стандартной линии игры у меня из-за тильта возникает.
Понятно. Ну вот ты сказал, что ты как-то сразу определился в самом начале и стал играть НЛ. А вообще-то говоря, гораздо же безопаснее было начинать с фикс-лимита. Вот что тебя заставило все-таки сразу за НЛ взяться?
Я, по-моему, решение о том, что я буду играть, принимал еще до того, как НЛ я буду играть. То есть в тот момент, когда я выбрал СНГ. Вот, я тогда, по-моему, вечер сидел, я листал тоже дневники разных игроков в интернете, там всякие запросы писал такие по теме. Вот, и в тот момент я решил, что фикс-лимит играть не перспективно. Вот, я решил, что играть перспективно.
Ну, все-таки там же гораздо проще не проиграть.
Ну, это же достаточно глупо играть для того, чтобы не проиграть. Играть надо для того, чтобы выигрывать. А вот с точки зрения, ну, выигрыш там довольно сомнительный получался, и перспективы туманные у него были. Даже тогда, когда я начинал играть.
А вообще, как ты думаешь, какова часть удачи в покере, в принципе, и умения, как они соотносятся в процентном соотношении для успеха?
Ну, тоже вопрос, на который я очень субъективно могу ответить. Периодически у меня возникает ощущение, что вот игроки, которых я считаю самыми талантливыми, ну, из тех, с кем я играю, что они просто везучие. То есть, что в их игре нет ничего особого, но им как бы удача все время помогает, и поэтому у них все получается. Но большую часть времени я считаю, что это все-таки талант работает. То есть, я не могу ответить однозначно. Вполне возможно, что кому-то из игроков действительно на всем пути помогает удача. А может быть, это и не так. Может быть, только мастерство на дистанции решает.
Такая тоже не самая веселая тема. Просто все те, кто... Все настоящие регуляры, те, кто много проводит время за компьютером, многие из этих людей сталкиваются с проблемами, связанными со здоровьем. Вот как ты борешься с этим совсем делом?
Да никак, весь больной. Еще и медицина в России сомнительная. Ну, то есть, как эту проблему решить, я не знаю. Я, в принципе, питаюсь достаточно здоровой пищей, там, периодически прогуливаюсь. Вот, но при этом у меня масса проблем со здоровьем, которые, ну, вот в текущих условиях я не знаю, как разрешить.
Ну, то есть, я так понимаю, что у тебя уже давно удобное кресло и эргономичное рабочее там пространство, и все равно как-то возникают, да, сложности?
Ну, не, у меня другого немного типа. Проблема. То есть кресло у меня обычный стул, ну, вместо кресла, но мне в нем удобно, да.
А, Леш, вот очень многие покерные игроки, когда начинают зарабатывать нормальные деньги покером, у них появляется такая страсть к путешествиям всяческим. Вот у тебя такое наблюдается?
Ну, мне хочется этим заниматься, но пока я считаю, что это не время. То есть я себя ограничиваю в этом стремлении. Хотя недавно я был на Октоберфесте, Германии, я выиграл пакеты от патипокера. Ну, как выиграл, заработал. Там надо было в гонке занять место определенное. Вот, и мне, в общем-то, понравилось достаточно там. То есть, да, у меня желание путешествовать еще более стало сильным. Ну, вот как-то я себя ограничиваю в этом пока.
А это был твой первый визит в Европу?
Да. Ну, только в детстве в Болгарию ездил.
Ну, вот расскажи, что больше всего в глаза бросилось, что запомнилось, чем отличается жизнь там от жизни у нас здесь?
Первое впечатление, которое вполне, ну, вернее, не вполне возможно, оно, наверное, глупое и наивное, но кажется, что там люди лучше во всем. Там безопаснее, там спокойнее, все дружелюбнее, все разговаривают спокойно и нормально, то есть, ну, пьяно ведут себя тихо, вот. То есть, первое ощущение, что там жить лучше. Но, и, безусловно, что у них там тоже проблем хватает в Германии. Которые просто приезжим, они не видно.
В общем, понравилось тебе там.
Ну, это было очень круто. То есть, если говорить честно, это было реально круто.
Ну, я думаю, что после такой поездки тебе наверняка захотелось еще какие-нибудь страны европейские посетить.
Да, все. И желательно там каждую столицу, каждый крупный город. Ну, всему свое время.
Ну, кстати, расскажи про Октоберфест. Вообще, мне тоже всегда хотелось побывать на этом замечательном мероприятии. Что это такое?
Ну, на самом Октоберфесте мы были часа, наверное, 3.5 или 4. То есть у нас программа была двухдневная, куча всяких мероприятий, нас там возили. Но вот сам Октоберфест мы вот небольшой промежуток накрыли. У нас было как? Там огромный павильон. Вот этот павильон битком набит кучей народу. Причем народ самого разного. Там немцев, наверное, процентов, ну, 75. Остальные тоже иностранцы, туристы и так далее. Вот. Сначала, когда мы там расселись за столик, ему было неудобно, потому что все очень тесно. И очень-очень много людей. Вот. Но потом, после где-то первого бокала пива выпитого, там плюс еда такая очень подходящая для этого пива, и музыка, ну, музыка там попсовая явно, но при этом она классная. И весь народ в павильоне, он этой музыке подпевает. Вот. И как бы чувствуется вот эта атмосфера общности как бы. Поэтому это было тоже очень классно. При том, что вроде как и тесно, но через какое-то время это все не ощущается.
Ну, а у тебя, кстати, с немецким языком как дела обстоят?
Никак, я не говорю по-немецки, почти не говорю по-английски. Ну, это небольшое, ну, это не проблема.
То есть там и так можно понять, в общем-то, друг друга, если захочешь.
Ну, простейших знаний английского, да, достаточно.
А как думаешь, чего не хватает вот в первую очередь нашей стране, для того, чтобы нам здесь чувствовать себя так же комфортно, как вот с твоей точки зрения чувствуют себя люди там.
Размеры у нас большие слишком у страны.
То есть надо уменьшить как-то.
Ну, этого делать нельзя, потому что все развалится. Ну, мы как бы загнали себя в ловушку эту. Давно, веки в 16-м, 15-м. Это я когда еще в школе учился, тоже задавался вопросом этим, что почему у нас плохо все, а у остальных хорошо. Вот причина в том, что у нас размеры слишком большие. Ну, то наша проблема никак не разрешается. Ну, у нас так и будет все. Как сейчас, то есть ничего не изменится.
Печальные перспективы ты обрисовал. Ну, а касательно все-таки покера, онлайн-покера, как думаешь, какие перспективы у этого явления?
Ну, я сторонник той версии, что постепенно фишей не будет. То есть, либо поля как-то разделят, ну, по рейтингу, на фишей, на регуляров, либо просто сам вот поток этих фишей, по сравнению с потоком регуляров, он будет настолько незначительный, что не будет ощущаться. То есть, я думаю, что в течение ближайших лет 5 постепенно покер станет полностью профессиональным. Речь идет, естественно, только об онлайн-покере.
Ну, то есть нужно, с твоей точки зрения, ловить момент, потому что там через 5 лет войти в касту покеристов будет уже практически невозможно.
Ну, я сейчас играю регулярные составы все время, то есть, допустим, там за 5000 рук у меня с фишом сыграно, к примеру, рук 50 или 100, ну и ничего страшного.
Вообще, откуда берутся фиши на высоких лимитах?
Хочется, ну, то есть, люди депозитят, играют обычно регулярные фиши там, то есть, у которых минус там за 100 тысяч, они достаточно регулярно депозитят и играют в основном. Ну, кстати, если вот смотреть этот момент объективно оценивать, то, к примеру, вот какой-то фиш, который, ну, он депозитнул, допустим, там, $500 на НЛК. Он поиграл регулярно, свои $500 он раздал. Скажем, регуляров там 7 обогатилось на его $500. Ну, потому что он там кого-то выиграл, там кто-то ушел. Вот, как-то так получается. То есть регуляр получил каждый там, допустим, по $70. Один регуляр с другим регуляром играет месяцами. Вот. То есть, ну, допустим, у меня есть соперники, у которых я выиграл там по $8000, по $10000, да? То есть, по сути, получается, что большая часть профитов-то делается с того, что какой-то регуляр месяцами играет плохо против тебя. Вот. И отсутствие фишей – это, ну, не очень значительная проблема.
А ты когда-нибудь встречался с людьми, у которых ты выиграл значительные суммы?
Ну, да, встречался. На том же Октоберфесте.
А, на Октоберфесте. А как? То есть вы вместе поехали туда?
Ну, там же там человек 27, по-моему, был, и тот такое. Вот, и там все, кто вот прошли эти отборы, я всех знал, и с каждым там у меня много-много рук было наиграно. Поэтому, естественно, что там были, ну, те, у кого я много выиграл. Тем более, учитывая, что я и холдом, и амаху играю. То есть там практически все были, кто со мной играл. Кому-то я проиграл, кто-то мне проиграл.
Ну и как вообще отношения сложились с оппонентами в нормальной обычной жизни офлайн?
Ну, у меня уровень английского не тот, чтобы, ну, мы долгие беседы на разные темы вели. Но в целом я с несколькими людьми я разговаривал, да. То есть они меня узнали по нику, я их тоже узнал. Ну, поулыбались, там, поспрашивали немного, и все. То есть все идеально было. Никаких проблем это не вызывает ни у кого.
И о чем ты мечтаешь в жизни?
Ну, этот вопрос меня прям в ступор вогнал. Я не знаю, о чем я мечтаю. Мелкие какие-то промежуточные желания, у меня их множество. Различных, ну, там, допустим, у меня гастрит, я вот мечтаю гастрит свой залечить, чтобы он меня не беспокоил больше. Там кашель у меня, я тоже подумываю залечить. Хочется девушку нормальную встретить, за которую можно, на которой можно жениться. Вот. Ну, хочется, чтобы у меня винрейт все-таки был там не 0,5 ББ на 100, как сейчас, а чтобы он приличный стал. Чтобы у меня там преимущество было над, ну, над большинством регуляров. То есть, ну, таких маленьких желаний у меня масса. Но о чем я мечтаю в глобальном смысле, я не знаю. То есть, образ жизни у меня в последнее время такой, что я просто об этом не задумываюсь.
Отличный, мне кажется, честный ответ. Да, кстати, время у нас действительно подходит к концу, поэтому я тебе сейчас предложу перейти к нашей последней рубрике. Надеюсь, что она тебя не введет в ступор, так как вот этот последний вопрос. Вот, а рубрика очень простая, то есть тебе отдается огромное количество, ну, или маленькое количество, любое количество времени, потому что ты можешь воспользоваться как угодно, обратиться, так сказать, к нашим слушателям и сказать все, что хочешь. И, либо там приветы передать, либо рассказать о том, что тебя волнует лично в каком-то маленьком масштабе твоей жизни или в глобальном масштабе. Вот, кстати, недавно мне конфессор написал в скайпе, что он все ждет, не дождется, когда же какой-нибудь гость программы наконец по полной программе воспользуется этим, этой возможностью и там будет говорить там 3-4 часа. Потому что это тоже допускается. Вот. В общем, время твое, забирай и делай, что хочешь.
Ну, в общем, я веду блог на параллельном ресурсе. Вот. И, если честно, ну, блог я веду, естественно, с анализом. То есть я уже вначале сказал, что я отношусь благосклонно и вижу смысл в том, что люди там выкладывают раздачи, анализируют их. Я готов сам делиться своими знаниями. Ну, вот так, просто в публичном. Публичным образом. Вот, веду блог. И, если честно, меня активность народа там, ну, не очень радует. Потому что я, к примеру, выкладываю раздачу, даже предлагаю ее обсудить. Я обсуждаю 2-3 человека, и все. И на этом дело все затихает. Хотя при этом я читаю большинство блогов на всех ресурсах, вот, всех более-менее известных игроков. Вот. Большая часть хороших регуляров, они обсуждением раздач не занимаются ни в каких формах. Просто выкладывают, в лучшем случае, все. Вот, я при этом раздачу выкладываю, обсуждаю, там задачи какие-то даю. Но вот как-то, ну, особой популярностью это все дело не пользуется. Вот. Ну и хотелось бы обратиться с той просьбой, что народ, вы мой блог найдите. Ну и как бы участвуйте в обсуждениях, разборах и так далее. Потому что это интересно, забавно и весело. Вот. Ну вот как-то так.
Ну что ж, спасибо тебе огромное за сегодняшний разговор. Было интересно, в общем-то, я и не сомневался в этом, потому что получить информацию из первых, так сказать, рук от человека, который добился многого уже в том, в чем мало у кого удается чего-то добиться, это всегда интересно и приятно. В общем, желаю тебе удачи, конечно, в первую очередь. И надеюсь, что мы с тобой в подобном формате встретимся, и будет и у нас повод для этого. Приятно.
Спасибо.
Ну, а нам с вами остается еще раз произнести это удивительное волшебное заклинание Мевезасо. Я напоминаю, что именно так звучит ник моего сегодняшнего гостя, которого на самом деле зовут Алексей. С вами был Митя Зет. Все это было записано специально для PokerStrategy.com. Очень скоро мы с вами опять встретимся. Ну, а напоследок я предлагаю послушать песенку, которая вот в данный момент гостю нашему очень нравится. И это будет наш такой презент ему за то, что он потратил час своего очень дорогого времени на то, чтобы поделиться с нами своим опытом и рассказать немного о себе. Всем удачи, всем пока. You never enjoy your life, living inside the box. You're so afraid of taking chances. How you gonna reach the top? Rules and regulations force you to play it safe. Get rid of all the hesitation. It's time for you to seize the day.
You're so afraid of taking chances.